«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня задаем вопросы главному редактору «Ленты.ру» Владимиру Тодорову. Доброе утро.
Доброе утро.
Смотри. Абсолютное большинство заметок о тебе, даже самые какие-то крошечные новостные, не говоря уже об интервью, начинаются с того, что ты 23-летний редактор Ленты.ру, тебя самого это, вероятно, утомило, может, уже 24-летний?
Уже 24,
вот, это повод писать соответствующий заголовок. Ленту.ру возглавил 24-летний редактор. Может быть, мы так и поступим. Второй заход, который в этих немногочисленных интервью и публикациях есть, это как раз те самые заголовки, которые я сейчас упомянул. Есть ощущение, что вот с тех пор, как ты полгода назад, а вот как раз ровно полгода прошло, как ты возглавил Ленту, с тех пор до сегодняшнего дня вы как будто мягче и мягче и мягче становитесь по этой части. Я сегодня с утра просто хотел нацедить заголовков, чтобы вот в качестве примера предъявить. Нет ничего такого бомбического, как раньше, чтобы там про паровозик и 11 поросят. Не делайте такого. Я правильно понимаю, стали полегче работать?
Нет, ну слушай, все зависит, конечно, от каких-то конкретных вещей. То есть, ну, с тех пор не проигрывал, конечно, «Спартак» так «Локомотиву», чтобы мы смогли такой заголовок поставить, да?
Угу.
Тут просто, наверное, нужно вариться внутри и эти заголовки отслеживать. Они у нас до сих пор бывают. Мы до сих пор на это делаем ставку. Многие из них там до сих пор весьма провокационные, как я это мягко называю, да?
Вот я сейчас открываю главную вашу. В НАТО перестали считать Россию угрозой. Сломавшая позвоночник во время тренировки бразильянка вернулась в зал. Ну, где-то около того, но вот не так бомбически, как...
Ну, слушай, ты просто открыл вот именно сейчас, и вот так вот случилось, что сейчас этого нет, да? Появится какой-нибудь бомбический инфоповод, мы, естественно, сможем его покрутить. Плюс, мы всегда смотрим, если меня, например, или кого-то из моих заместителей нет в редакции, да, то ребята могут какую-то тему не докрутить. Сейчас у нас вроде вышла новость про то, что в каком-то из российских городов, значит, сидельцам и военнослужащим предложили скидку на мясо, да?
Там курганские можно... мясники дали скидку бывшим зэкам и военнослужащим.
Да.
Можно было каннибализма добавить.
Ну, не обязательно добавлять каннибализма, да, там про каннибализм ничего нет. Можно было бы как-нибудь посимпатичнее сделать, ну, вот,
например,
немножко поразжигающе.
Курганские мясники дали скидки бывшим зэкам и военнослужащим.
Ну, я бы военнослужащим заменил, во-первых, на военным, да?
Так.
Уже как бы читается лучше. Вот, а дальше, как бы, я, конечно, посидел бы, поштормил где-нибудь 5 минут, и, может быть, что-нибудь и придумалось.
Ну, то есть, вот эти заголовки, которые потом цитируются просто исходя из того, что они забавные, это все продукт работы тебя и твоих замов, то есть рядовые ребята...
Нет, рядовые ребята порой выдают такие шедевры, что мы вообще отдыхаем по сравнению с этим. Но ты правильно уловил суть. Во многом эти заголовки нужны для того, чтобы попадать во всякие тематические фигни, вроде «Помоги придумать ЗАГ», какой-то заголовок и так далее. Ну, вот эти вот все телеграм-каналы, mm-hmm. там паблики ВКонтакте.
Но бывало такое, что кто-то предлагал заголовок такой хардкорный, а ты отказывался, сознавая, что он, в общем, да, он точно развеселит, точно зайдет, но этические какие-то вещи тебя останавливали.
Ну, слушай, на самом деле абсолютно нормально учиться на том, что тебя прополоскали, когда ты был неправ, да? Я, конечно, стал аккуратнее смотреть на эти вещи, это нужно признать. Особенно там после заголовка нашинковали про еврейские погромы, да? Причем, что я уже рассказывал, но что самое неправильное в заголовке нашинковали, он неправилен с точки зрения фактологии. То есть, по факту, если бы там было описание, что какого-нибудь еврея во время погрома взяли и начали слайсами нарезать ему ногу, то чисто теоретически, отринув этический аспект, это было бы правильно с точки зрения фактологии.
Угу.
Вот, этически это, конечно, неправильно до сих пор. Это всем понятно.
Я почему-то думал, что ты сейчас поведешь в сторону гастрономии и будешь говорить, что шинковка — это так, а на самом деле это действительно там, порезание на слайсы. Ладно, сейчас некой осторожности давай наберемся, дальше рассуждая об этом, обо всем. Сигналы по поводу конкретно заголовков приходят. Я не говорю сигналы сверху, но просто чтобы кто-то в истерике звонил, грозил судами и всем прочим. Именно из-за заголовка, потому что нельзя не признать, что заголовки бывают хардкорные, при этом материал, в общем, взрослый, адекватный и нормальный. Вот из-за заголовков кто-то судиться пытался, угрожал?
Ну, ты знаешь, угрожали, судиться, ну, не пытались, говорили, мы на вас подадим в суд. Я говорил, ну, удачи, вперед.
Ну, было хоть один, хоть одно разбирательство?
Нет, разбирательства ни одного не было, по-моему. Ну, если и было, то до меня это, может быть, не доходило, или я сейчас не вспомню. Но по факту, конечно, есть негативная реакция со стороны читателей. Это абсолютно нормально. Все люди разные. И всегда будут недовольны, это нужно понимать. Они есть не только у нас. У нас просто это вот как-то вышло на передний край, потому что мы слишком революционно начали меняться, да?
Ну, ты готов признать, что это, может быть, не очень даже продуманный ход был с твоей стороны, когда ты возглавил редакцию? То есть вы начали шмалять эти заголовки и не ожидали, что многие будут критиковать вас именно за них? Или ты все понимал, все ожидал, примерно все развивалось так, как ты запланировал?
Я прекрасно знал, что нас будут критиковать, при этом я знал, что нас будут критиковать в любом случае абсолютно. Тут два фактора. Первое, как ты правильно упомянул, 23-летний главред, да? Ну, у всех уже,
да,
в общем-то...
Да, но я почему-то не вполне понимаю, чего такая энергичная реакция на это.
Это ты не понимаешь. А для стандартного человека, особенно там из журналистской тусовки, да, он полжизни делал какой-нибудь качественные материалы, да, полжизни писал, ходил на все эти мероприятия, стал профессионалом в своей отрасли, гораздо круче, чем эксперты, которым он вынужден звонить для скучных статей, да. А потом он выясняет, что вдруг 23-летний какой-то выскочка, вообще про которого он, может, и не слышал, возглавил ленту. Естественно, он не будет к ленте относиться хорошо. Ну, его можно понять.
Мне 33. По сумме я тоже большую часть своей, ну, половину жизни вот занимаюсь чем-то около журналистским, не считая даже всяких всякой университетской суеты там около газетной. И я более-менее понимаю твое руководство, которое тебя поставило на это место. Те, о ком ты сейчас говорил, которые, в общем-то, скорее всего, мои ровесники, они тоже ходили на унылые присухи большую часть своей жизни, потом делали такие же унылые материалы. Конфликт с ними, он как происходит? Ну, то есть, вот они в лицо тебе говорят что-то, они в соцсетях про тебя пишут, ты себя гуглишь и на это натыкаешься. Ну, ты фактически описал ситуацию конфликта. Вот, ну, как он технически,
да,
происходит?
Нет, ну, слушай, 2018 год, в лице очень редко кто-то что-то говорит, да, будем честными. Тут скорее даже не они что-то писали в соцсетях, хотя и такое бывало. Я, конечно, человек своей эпохи, поэтому я, в общем, тот еще сталкер, да, я регулярно хожу и смотрю, что про меня пишут, не для того, чтобы как-то разозлиться или расстроиться или обрадоваться, просто мне любопытно снимать некий срез, да. Но это скорее была такая анонимная фигня, то есть телеграм-каналы, например, вот которые пишут там про медиа, про журналистику, поделились на тех, кто, в принципе, ко мне относится хорошо, и тех, кто относится ко мне резко негативно. И вот было очень интересно наблюдать за этим противостоянием, когда вот каждую, даже не нашу ошибку, да, ошибку точно стопудово, а любой вот резкий провокационный зак разбирался просто по косточкам. Ну, такого внимания...
Ну, это, наоборот, должно быть приятно.
Это, ну, не то, что приятно, это работает на результат.
К слову о конкретных, может быть, загах и твоем присутствии в соцсетях, я последнее... Публикация, на которую ты у себя в Фейсбуке ссылаешься, это ваша сегодняшняя публикация, заголовок там «Головорезы с тесаками наперевес. Истинное лицо российских наемников и тайны ЧВК. Эксклюзивное интервью». Ты сам как это презентуешь у себя в Фейсбуке? Ты пишешь так: «ЧВК курильщика и ЧВК здорового человека». Вот почему вот это в ЗАГ не вынести? Потому что «Головорезы с тесаками наперевес», ну, это прям «Комсомольская правда», но не сегодняшняя, а там... Полтора десятка лет назад, может быть.
Ну, не знаю. Кстати, полтора десятка лет назад «Комсомольская правда» была вполне себе... Она и сейчас, конечно, для своей аудитории работает замечательно, да? Но полтора десятка лет назад это было весьма себе престижное, насколько я помню, издание.
Я вот на самом деле к чему. «Головорезы с тесаками наперевес», несмотря на вот... Как каждый из терминов отдельно звучит как-то так внушительно, в сумме, в общем, довольно безобидный по нынешним меркам заголовок. Это связано с тем, что конкретно к этой теме ЧВК, к разговорам о том, что, вероятно, какие-то, может быть, и десятки россиян погибли на территории Сирии, это вот из осторожности к теме вот так подано? И вообще, как к этой теме у вас в редакции подходят,
ну,
и относятся?
Ну, ты знаешь, к этой теме в редакции у нас подходит абсолютно нормально, так же, как к любой другой теме. То есть мы смотрим за тем, какая есть информация, да. Каналы, по которым мы эту информацию добываем, могут быть совершенно разные. Например, мы прекрасно там знаем, кто ведет не самый популярный телеграм-канал «Директорат 4», да, на который мы регулярно ссылаемся. Мы знаем, что эти люди весьма профессиональных компетенций, да. Профессиональнее их в сирийской теме и в теме терроризма современного вообще мало кто разбирается. Поэтому мы вполне можем смотреть и выдавать то, что другие не выдают. Единственный, кто по этой теме прям работает замечательно, это «Коммерсант». Вот, они прям молодцы. Поэтому мы в интервью ставим обычно цитатные заголовки. Мы смотрели по цитатам.
Я
в целом
это
много интересного.
Реплика собеседника.
Но да, реплики прям такой зажигательной для заголовка не было. А если ты поставишь незажигательный заголовок, ну, из-за потребления модели потребления контента на ленте, да, его просто не прочтут. И будет крайне обидно, если человек потратил очень много нервов, сил, времени, да, сделал интервью на 26 тысяч знаков.
А оно не продалось.
Которое действительно интересно читать, а оно не прочиталось.
Я прекрасно понимаю, что для слушателя, который не вовлечен вот во все эти корпоративные истории журналистские, для него это какая-то странная школа молодого журналиста, которая в эфире происходит, но я просто не вижу, в каком еще направлении разговаривать с главным редактором СМИ, что спрашивать его мнение по важнейшим каким-то политическим вопросам, нет, поэтому говорим в основном о технологии, телеграм-каналы, ты сказал, канал мало кто читает, но при этом там люди компетентные. Есть представление, мнение, зачем по-настоящему компетентные люди, люди, которые способны делиться самделишными инсайдами, не просто чем-то там горячим, развлекающим, зачем они ввязываются в историю с телеграм-каналами, зачем они их заводят, при условии, что, в принципе, этой инфой они, наверное, могли бы и за вознаграждение какое-то делиться.
Ты знаешь, но делиться за вознаграждение, это значит, про тебя должен кто-то знать, да, и кто-то должен формировать некий спрос на эту информацию. Я так знаю, да, они анализируют гигантские массивы данных. И им просто интересно некоторые из этих данных, да, которые можно опубликовать и предоставить некую экспертную аналитику, которой, ну, действительно нет на российском рынке, потому что...
Сказал, если... им интересно, то есть это для себя, для души.
Да, ну, да, грубо абсолютно, говоря. Для души. Им, им действительно эта тематика интересна, они профессионально ей занимаются. И поэтому почему бы не делиться некоторыми подробностями, которыми не делится никто другой? Потому что в этом никто не разбирается. Все кричат о том, что разбираются, но это не так на самом деле.
Но если у них есть желание этим делиться, даже сохраняя некоторую анонимность, все равно можно и стоит, наверное, выходить на большие СМИ. Ну, то есть для того, чтобы вот с журналистом поговорить и получить ровно тот набор вопросов, который...
Ну, они вроде как уже это сделали благодаря нам.
Ну, поэтому... благодаря вам, да. А ты сказала об анонимности, что это, в общем, тоже ценно. Действительно ли анонимны те телеграм-каналы, которые мы можем считать топовыми политическими телеграм-каналами? Мне кажется, большинство, в общем, знают, кто есть кто и какие редакции за этим стоят.
Ну, нет? Ты знаешь, кто это большинство? Вот в чем вопрос. То есть, возможно, люди в той же журналистской тусовке, да, они могут примерно представлять, кто-то им рассказал там за кружкой чая, да, кто что ведет, кто что пишет, кто этот канал выкупил, кто туда продает рекламу, за какой прайс, и кто там сидит и пишет вот эти вот посты, да. Для большинства людей, которые на них подписаны, на секундочку, там на того же Незыгре подписано 100 с лишним тысяч человек, ты думаешь, они действительно отдают себе отчет в том, кто пишет им посты? Да. И действительно ли им интересно узнать, кто это?
Ну, но, наверное, на второй вопрос, по-моему,
на второй вопрос,
да?
Да, да, положительно. Я имел в виду немножко другое, неправильно выразился. Интересно ли им следить за той интригой, когда кто-то там пытается кого-то разоблачить и выяснить, кто все-таки автор? Потому что эта интрига в основном это там перекидывание сообщениями из канала в канал, да, и напоминает вот этот вот милый мем с двумя школьниками, которые друг друга бьют портфелями, я тебя вычислил, нет, я тебя. Вот.
Лента в Телеграме присутствует, я спрашиваю,
да,
видимо, просто не вполне компетентен. Насколько это, по-твоему, успешно?
Ну, ты знаешь, это скорее задел на будущее, то есть в Телеграме у нас два канала, им где-то каждому там месяца по 2,5. Вот, по 15 тысяч подписчиков, без всяких там...
Без покупок.
Без покупок, без вливаний денег. Единственное, ну, это промо, естественно, на сайте, да, там милая строчка, больше там новостей в одном телеграм-канале, в другом. Я считаю, что это гигантский задел на будущее, потому что в телеграме у тебя собирается, а, самая продвинутая, б, самая ядерная аудитория.
Не устарело это мнение о том, что в Телеграме собирается самая продвинутая аудитория, но тоже подтянулось уже достаточно людей, чтобы этих продвинутых разбавить.
Я думаю, что если мы возьмем всяческие исследования примерные, сколько там пользуется Телеграмом в Москве, да, и сколько пользуется по всему миру, ну, это гораздо меньше WhatsApp'а, и люди в первую очередь там ценят именно каналы как поставщик информации, быстроту, о чем говорил Паша Дуров еще на этапе создания, да, и некую иллюзию приватности, да, что Telegram безопаснее WhatsApp'а только потому, что изначально он так позиционировался. Поэтому я думаю, что, естественно, там присутствует не только продвинутая аудитория, но подписана на каналы именно продвинутые и регулярно их мониторит именно продвинутая.
Насколько большой штат людей у вас в редакции? Напоминаю, кстати, что мы с Владимиром Тодоровым беседуем, главредом Ленты.ру. В редакции на насколько обширный штат тех, кто СММ занимается?
Четыре человека.
Четыре человека. Давай прям совсем конкретно. Это сколько смен или каждый из них, например, регулярно в ответе за определенную сеть?
Нет, нет, они занимаются всем подряд, естественно. У них есть смены, да. А глава СММ — это вообще золотой человек, потому что он 24/7, по-моему, что-то мониторит. И это то, что я в людях на самом деле ценю больше всего. Если он видит что-то важное, интересное...
Он,
да,
не дожидается, пока вы напишете заметку, он сам это делает.
Он просто подрывается и делает все, что нужно. Ну вот это вот в идеале то, что должен делать журналист, он должен гореть на работе, да, ему должно это в первую очередь быть в кайф.
Ты исходишь из того, что SMM — это, ну, какая-то дисциплина прикладная, которой там можно учиться, относительно которой полезно послушать какие-нибудь семинары, походить, или ты исходишь из того, что вот есть редакция, в ней есть люди, которые не чужды духу редакции, понимают, что такое новости, как это работает, просто сажаешь их на SMM. В общем, SMM — это отдельная дисциплина такая, или новостник справится?
Я бы сказал, что SMM — это отдельное искусство. Но всему, естественно, можно учиться, да, в том числе и SMM, и нужно учиться. И учиться нужно не переставая. И тем не менее, быть SMM-щиком, ну, когда-то давным-давно, там, лет 10 назад, можно было посадить любого человека и сказать, вот соцсети, давай попробуем, посмотрим, поэкспериментируем, да. Сейчас это должен быть человек, у которого эта цель в жизни абсолютно такая отдельная сфера деятельности, не менее ценная, чем тот же новостник, а в будущем и более ценная.
Я когда говорил про обучение, я, наверное, имел в виду все то, что связано с чем-то около арифметическим, если понимаешь, о чем я говорю. То есть они там тоже что-то считают, что-то... Я даже не знаю, какие-то функции применяют ко всему этому, высчитывают. Вот это действительно необходимо или достаточно, ну, такого серьезного творческого потенциала просто сотрудников, чтобы они хорошо подавали ту инфу, с которой редакция работает?
Ну, что значит «хорошо подавали»? Хорошо подавали — это то, что приносит результат, да, в виде лайков, репостов, каких-нибудь реакций в виде комментариев. Ты должен все это просчитывать, ты должен видеть суммарный охват. Ты должен понимать...
Просчитывать буквально арифметически.
Конечно. Ну, статистику просто снимать, грубо говоря, да. Просчитывать арифметически не обязательно. Ты просто смотришь, сколько собрал пост, сколько с него было переходов, сколько было лайков, репостов, комментариев, и понимаешь, что вот этот вот механизм пролива новости в соцсети, он сработал, а вот этот вот не сработал. Ну, и ты должен смотреть это в динамике, то есть ты должен ставить гипотезу, проверять.
По двум постам, по двум заходам этого не определить. На
конечно.
Какие соцсети, вот про Телеграм мы говорили, на что стоит точно делать ставку изданию, ну, подобному вашему, сетевому изданию?
На все. На все, что возможно охватить, да. То есть все классические соцсетки, это там Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники и мессенджеры.
А если не только про соцсети говорить, а в принципе про площадки, вот Яндекс.Дзен, по-моему, он до сих пор так и не взлетел толком, но шансы, по-твоему, у него есть?
Ну, слушай, он замечательно взлетел.
Взлетел?
Да, стоит отметить, что это действительно нынче игрок на медиарынке, да, и он приносит немалые объемы трафика, несколько сот тысяч в день, большинству таких крупных федеральных изданий, в том числе и нам. с Яндекс.Дзеном обязательно нужно работать, как и с любой системой рекомендаций контента, да.
А у индивидуальных пользователей там большие перспективы, хотя бы в части, ну, буквально заработка. То есть Яндекс.Дзен же довольно легко настраивается на... Некие компенсации, блог, платы, да. Плату за публикации. Вот здесь может быть какой-то успех у индивидуальных блогеров, подобно тому успеху, который они в прочих соцсетях имели?
Я думаю, что Яндекс.Дзен — это идеальное, ну, не то что дополнение, а часть успешного блогерского проекта, да. То есть, по факту, сегодня, если ты действительно хочешь снимать монетизацию со всех площадок, да, то есть зарабатывать, и действительно хочешь привлекать разные сегменты аудитории, у тебя не получится просто, например, сделать канал на YouTube, да, влить в него достаточно денег, поработать над контентом и фидбэком, и в итоге прийти к успеху, как это сделали люди несколько лет назад. Тебе нужно развивать, например, там, свой паблик ВКонтакте, да, где будет дополнительная информация, и в том числе свой канал в Дзене. Потому что канал в Дзене — это одна аудитория. Это аудитория, которая, например, заходит на главную Яндекса, да, по какой-то причине увидела, значит, запись в твоем канале, может быть, подписалась, и таким образом начала это читать.
Ты в Дзен заходишь сам?
Конечно.
Я просто не знаю ни одного живого человека, который бы сам ходил в Яндекс.Дзен. То есть мы, конечно, сами с ним тоже работаем, но вот так, чтобы кто-то туда ходил
за чтением...
Я думаю,
что это профессиональная деформация, как бы...
Может быть. Напоминаю, что присоединяться можно к нашему разговору. Для этого годится смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373948. У нас до новостей около 4 минут остается, поэтому сейчас сразу к чтению того, что вы успели прислать, переходим. Владимир Тодоров у нас в студии, главред Ленты.ру. Кирилл спрашивает: расскажите про Лентач, какие отношения с сообществом, как, кто эти люди для вас? Не жалко ли того, что это явление от Ленты отделилось?
Ну, жалко — это не то слово. Я плакать каждый раз хочу, когда вижу их суммарный охват, там, количество подписчиков, и слежу за их успехами. Это абсолютно гениальные, классные ребята, которые, как говорится, поняли диджитал, да, до того, как его поняли многие остальные. Ну, поняли диджитал, распространенный мем. И мы с ними в хороших, чисто человеческих отношениях. Но, естественно, мне лично очень жаль, что этот проект в свое время отделился от Ленты. Вот. Но я в любом случае, когда вижу ребят, которые работают в Лентаче, всегда там с радостью с ними посижу, о чем-нибудь побеседую.
С той частью Ленты, которая в Медузу перекочевала, у тебя есть какие-то отношения, контакты?
Вы... Нет. Ну, у нас такое, я бы сказал, заочное
противостояние,
да. Оно совершенно не личное, просто вот как-то так сложилось, что они, естественно, в обиде, да, на то, что они долгие годы делали проекты, потом вынуждены были уйти, да. Соответственно, мы, естественно, там... «Медуза» — наш конкурент, один из основных за там, самую такую важную аудиторию в будущем. Это там 25-34 и тех, кто сейчас 18-24, да, потому что они...
Сегодня вы вашу аудиторию определяете в каком возрастном диапазоне?
Ну, на самом деле это самые два больших сегмента. Это 25-34, 35-44.
Угу. И просто материалы, которые сейчас у вас можно читать, но почему-то мне они, по крайней мере, со стороны кажутся... текстами для, ну, 30-летних точно, но вы рассчитываете все-таки зацепить и тех, кому 30 еще нет.
Ну, они зацепляются сами, на удивление. То есть, ну, естественно, мы понимаем, что некоторые материалы, да, они, в принципе, ориентированы на аудиторию, там, до 30 лет. Вот, там,
какие... Про игры или около того?
Ну, про игры нет, давно стереотип, как бы. Люди в 30 замечательнейшим образом играют, да.
А главное, покупают эти...
А главное, покупают. Ты вот этот вот в Твиттере, я видел, оценил недавно этот чешский... чешскую
RPG-шку.
Да.
У вас что-то про это есть и будет?
Было на этих выходных, по-моему.
Кстати, люди, которые занимаются играми и всем таким около... диджитальным, компьютерным, сетевым, это люди, которые изначально вот по этой теме специализировались или потом в это пришли, в вашей конкретной редакции? Mm-hmm. Просто была эпоха, когда одной из лучших журналистик в России была журналистика именно игровая и околокомпьютерная. Ты с этим согласишься?
Соглашусь, конечно.
Вот. Те, кто сейчас работает в этом же направлении, так ли они хороши? Может быть, это те же самые люди, нет?
Нет, это не те же самые люди. Проблема тех самых людей в том, что они очень узкоспециальны. И то, подо что они были заточены в свое время, да, это давно прошло, к сожалению. Ты должен понимать, что если ты в свое время писал тексты на игроманию, да, ты на бумажный особенно журнал, да, ты ориентировался на людей, которые хотят читать, ну, практически только про игры. А сейчас ты должен продать по факту, ну, в плане трафика, текст про игры.
Разбавив его...
Людям, которые, ну, иногда могут поиграть, придут с работы, врубят PlayStation, да?
Короче, не хардкорные игроки,
хардкорные,
а
да.
Эпизодические. Главный редактор Лента.ру Владимир Тодоров у нас в студии. Продолжим после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Владимиром Тодоровым, главным редактором Ленты.ру. Марина просто рассказывает и спрашивает в Телеграме у нас. Guardian недавно опубликовала статью о том, что из ФБ убегает молодежная часть подписчиков, ФБ становится прибежищем для пожилых или в возрасте. Ну так, между делом продолжая разговор о соцсетях, похоже на правду.
Ну, The Guardian это все-таки не российское издание, и оно судит не о российских трендах. По факту в там, Штатах и Европе это действительно так. Ну, Facebook действительно слишком скучный, слишком зажатый, слишком зарегулированный, скажем так, внутренними правилами, чтобы молодежь действительно хотела там существовать. Поэтому вполне логично, что она оттуда убегает.
Куда?
Вот вопрос, куда? Я думаю, что в Instagram, скорее всего, или в WhatsApp.
Но говоря о том, что в соцсети приходят люди повзрослее, и, соответственно, в принципе, и новости в онлайн тоже начинают читать люди повзрослее, отказываясь от телеэфира и, прости господи, от радиоэфира тоже, от бумажных газет, уж совсем вульгарно это сейчас звучит, и новостники тоже подстраиваются под эту аудиторию. Ну, то есть, если брать топ Яндекса сейчас... Это, ну, часто довольно странные подборки, начиная с того, что в топе Яндекса время от времени висят какие-то заявления Клинцевича.
Да, бывает.
У тебя есть объяснение, как так происходит? Это именно вот ориентация на публику постарше, да простят они меня, попроще.
Да слушай, на самом деле топ Яндекса — это вообще отдельная и очень больная для многих изданий тема.
Давай, излей.
Ты недавно было исследование, которое делал Регнум. Они решили посмотреть, какие издания попадают в топ Яндекса в большинстве случаев. Так вот, у Ленты этот показатель, по-моему, 42%. То есть 42% вероятности, что наша новость попадет, в принципе, в ветку с другими новостями по теме.
Ну, в ветку попасть — дело нехитрое.
А вот есть 5 изданий, которые попадают туда с вероятностью 90 с лишним процентов. И они, в принципе, и формируют вот эту вот новостную картину дня.
Коммерс, Известия, да?
Известия, РИА, РБК и еще два каких-то, я сейчас не вспомню. Но
Коммерсанта там нет.
Комсомольская правда. Нет, Коммерсанта там нет. Комсомольская правда, точно. И кто-то последний сейчас вылетел из главы.
Ну, представляется, что аудитория этих изданий как раз и есть. Вот эти люди под 40, вероятно. На что тогда ориентироваться можно новостникам, которые... Ну, прежде ориентировались на Яндекс, и, может, и сейчас ориентируются на Яндекс. Если не на него, то на что? На какие показатели? Что ждать медиалогии ежемесячной и, исходя из этого, что-то прикидывать?
Не дай боже, на то, что важно и интересно для аудитории твоего издания.
Для этого нужно портрет как-то сформировать очень конкретно.
Естественно, для этого нужно регулярно отслеживать, что действительно было читаемо, что действительно важно, по мнению редакции, потому что важно не всегда... к сожалению, равно читаемо, да. То есть, может быть, крайне важная новость, которую, ну, она просто неинтересна, потому что она скучная.
Зачем ее писать?
Ну, потому что это действительно важно для российской, для мировой ситуации. И ты никак не можешь это обогнуть.
То есть, вот с таких высокоморальных позиций всамделишного журналиста ты об этом рассуждаешь, и в редакции у вас так принято?
Ну, в редакции у нас порой так принято. Если мы действительно понимаем, что это событие важное, мы не можем его игнорировать, да, то мы, конечно же, о нем напишем, невзирая там, на статистику, которая будет иногда удручающей.
А какие цифры для вас наиболее принципиальны? Посещение?
Ну, конечно, посещаемость. У меня же поэтому строятся KPI, и поэтому оцениваются издания.
А по-моему, уже прошла эта мода, но примерно год-полтора назад все просто с ума сошли по цитируемости. Сейчас, по-моему, это пошло на спад, но каковы у вас отношения с этим параметром?
Ну, у нас, в общем-то, все очень забавно, потому что мы прекрасно, я думаю, ты об этом тоже слышал, для слушателей объясним. Показатель цитируемости, он важен для всех, то есть он важен там для рекламодателей, да, он важен для престижа издания, он важен для твоего статуса, и тем не менее он очень просто нагоняется искусственно, потому что есть всего одна контора в России, которая смотрит за индексом цитируемости, это упомянутая тобой «Медиалогия», да, и там есть некие коэффициенты, то есть если тебя читают много, у тебя коэффициент больше, если тебя читают мало, или ты не настолько популярен, или, как они считают, важен для населения России, тебя читают, значит, коэффициент у тебя меньше. Ты просто начинаешь обмениваться ссылками. Там на одну твою ссылку, точнее, наоборот, там, на пять твоих ссылок ты даешь одну на какое-нибудь издание уровня Дни.ру, условно, да?
Это понятно.
И нагоняешь себе рейтинг.
Но какой интерес рекламодателю в цитируемости, если перед ним, допустим, есть цифра по посещаемости? Ну, это же самый принципиальный момент.
Слушай, ну, ты оцениваешь рекламодателей с точки зрения общей логики. У них своя логика. У них есть, а, брендбуки, б, им нужно прописывать обоснование, почему они понесли свой бюджет именно в это издание, а не в другое, да? Поэтому показатель цитируемости, вообще любой хороший показатель для рекламодателя, это в плюс. Ну, то есть для издания,
да,
в плюс,
понимаешь, что можно сгенерировать вообще показатели, то есть придумать их на ровном
месте.
Нет,
но они должны все-таки проверяться.
Нет, я не имею в виду придумать по цифрам, а придумать именно как, ну, как формат. То есть вот
можно,
у нас...
можно, конечно.
Кстати, слово «формат» — это... то, что звучало вот в самых твоих каких-то первых комментариях, когда тебя полгода назад назначили, ты сказал, будем придумывать новые форматы, и потом несколько раз это повторял. Что в таком случае новые форматы?
Ну, ты знаешь, на самом деле очень хотелось бы, конечно, стать одним из первых изданий в России, у которого будет... действительно успешный YouTube.
Вот это всегда оговорка, одним из первых в России. То есть в России с нуля как будто никто форматов не придумывал. Все оглядываются на то, как это делается, ну, англоязычными какими-то коллегами, а потом сюда тащат. Или есть в России что-то, что посконно здешнее?
По факту вообще в журналистике мало что, что было действительно придумано с нуля, да? В свое время Vox, там, году в 2011-м, придумал карточки, разборы, да?
Да, теперь их делают все.
Теперь их делают все, потому что это действительно удобно, даже мы их делаем.
BuzzFeed делал подборки, теперь подборки делают все. Кто-то, наверное, был там одним из первых, начал делать тесты, теперь тесты делают
все. Вот именно, вот именно.
Все-таки.
Ну, для ленты, да, я, например, там, спустя месяц мы тоже ввели карточки. Ну, потому что это действительно удобно за час рассказать людям о ключевом событии по пунктам, да, раз, два, три, четыре, пять. До этого карточек на ленте не было, хотя очевидно, что их нужно было вводить еще года два назад, да. Вот. Про те же телеграм-каналы могу то же самое сказать. То есть их нужно было делать два года назад, действительно. Мы их сделали там, ну, сколько? Полгода назад. Обидно.
И все равно исходишь из того, что есть шанс догнать чемпионов, ранее стартовавших.
Ну, слушай, уже, в общем-то, получается. Ну, чемпион по телеграму, давай честно признаем, это «Медузка», конечно, да? Там почти 100 тысяч подписчиков, по-моему. Ну, в одном из. А если суммарно, то там гораздо больше сотки. К этому нужно стремиться.
Хотим стать медиа с хорошим YouTube-каналом. Среди каких медиа? Вообще?
Не среди медиа, вообще. А? То есть тут нет сравнения с медиа, тут есть сравнение с успешными проектами в YouTube.
Например, с какими? Ты имеешь в виду
блогеров? Любого блогера-миллионника возьми, да? Он, в принципе, весьма успешен в своей нише, да? Нужно просто искать свою и в итоге набирать подписчиков и просмотров.
А какая у информационного издания может быть ниша, кроме, собственно, новостной повестки и освещения новостей?
А кто-то запрещал информационному изданию делать контент в отрыве от новостной картины дня?
Не запрещал. Ну, если ты раздумывал об этом, если в этом нет какой-то большой тайны, ну, например, что это может быть? То есть, ну, какой-нибудь блок о путешествии?
Ну, слушай, блок о путешествии, это, этого добра навалом.
Этого добра навалом, да? Но вот опять, новые форматы, это как, откуда это возьмется?
Ну, допустим, нету нормального, хорошего лайв-музыкального шоу, да, как BBC Radio One.
Нет.
Вот, мы сейчас пытаемся его сделать.
Да, есть квартирник Маргулис, это вообще странно, но это действительно формат, ну, который да, почему-то да, да. Вот, заходит.
Вот хочется попробовать что-то в этом плане, ну, немножко там с другими монтажными приемами по законам жанра, которые приняты в YouTube, да. По факту нету нормального, например, вечернего шоу, помимо на телеке есть вечерний Ургант, Mail.ru запустил «Ночной контакт» с несчастным Мезенцевым, да. Соответственно, хочется сделать что-то более хулиганское, потому что все-таки «Ночной контакт» сделать, он прилизанный.
Да, сделать не late night show, а late-late night show.
Ну, то есть, late night show,
как не подступайся, все равно получается оглядка на те форматы.
Ну, а вообще, в принципе, в современном мире без оглядки на форматы сложно придумать что-то действительно новое, вот чего вообще никогда не было. Mm-hmm. Ну, это практически нереально.
Хорошо, времени не так много остается. Есть просто вопросы, которые я не буду как-то тематически друг с другом вязать. Просто они у меня возникли, они есть. На чем Мэш зарабатывает?
На продаже рекламы?
Там не так густо рекламы, а контент, который они выдают, ну, очевидно, стоит денег, потому что для того, чтобы у силовиков выкупать какие-то видеоматериалы, деньги mm-hmm. нужны.
Ну, насколько я понимаю, они зарабатывают на рекламе, на репостах, и в будущем они, конечно, ну, если не сейчас, уже зарабатывают на вбросах. Mm-hmm. Ну, не хочется никого обвинять, да, давай скажем так, как говорят британцы, rumor has it, да, что многие СМИ, вот бывшие News Media, да, зарабатывали на информационных вбросах.
Сейчас в предвыборный период, причем, в общем, не жаркий, просто в предвыборный период, есть обращения, сигналы с просьбой о размещалове каком-то политическом, именно предвыборном?
Но они ко всем поступают.
Вы за что-то беретесь, я имею в виду в легальной области, потому что, ну, это же не нелегально, а вот...
Ты имеешь в виду предвыборную агитацию, да?
Да, да.
Ну, там разные предложения поступают, мы их оцениваем, пока вот как-то чего-то такого, вот с точки зрения, там, замечательные деньги, да, и приемлемый для нас контент не поступал, ну... Подождем, увидим, в 3 недели, как бы до 17 марта, дня тишины, я думаю, еще активизируется.
Тебе случалось в материалах своих сотрудников, подчиненных, джинсу какую-то распознавать и как-то за это карать?
Ты знаешь, нет, я бы не сказал. То есть я считаю, что вообще размещение джинсы без ведома редакции, да, это очень глупый путь, потому что на третий раз все поймут, откуда растут ноги. И ты заработаешь там, я не знаю, условный прайс за одно размещение, но при этом лишишься работы со стабильной зарплатой.
Или репутации, если она у тебя вдруг...
Ну, или репутации, но я думаю, что люди с репутацией как бы занимаются размещаловым куда более профессионально, да?
Формат нативной рекламы уже все прокис?
Я считаю, что нет. Нативная реклама с небольшим ценником, да? Это замечательная реклама там настоящего и обозримого будущего.
Для разработки таких проектов, как правило, сотрудники редакции подключаются или сам заказчик несет что-то уже более-менее готовое? Никогда просто не имел с этим дела.
Нативная реклама, она для того и нужна, чтобы сотрудники редакции к этому подключались. В идеале должен быть отдельный рекламный отдел, где сидят люди и пишут только нативные статьи.
Но придумывают к ним идеи. Пока нет, судя по интонации.
Ну, такого, к сожалению, пока нет. Но это то, к чему бы я хотел стремиться.
При этом ты в самом начале заговорил про ценник, то есть теоретически это может стоить даже дешевле, чем вот такой полноценный рекламный контракт.
Ну, по факту это и должно так быть, потому что нативка — это не только для больших брендов, нативка — это для, может быть, молодых компаний, у которых нет возможности купить у тебя полноценный рекламный пакет, да, там спецпроект на отдельном лендинге плюс баннеры. Все это стоит довольно дорого, стоит понимать. Поэтому, если у них есть возможность прийти, выбрать один из 4 форматов, заплатить условные там несколько сот тысяч рублей и разместить статью на правах рекламы, да, понимая, сколько они с этого получат конверсий там, в виде просмотров, уников и, может быть, там, оформленных заказов, зависит от того, да, что они делают, или там покупок, чего бы то ни было, то им этот формат понятен, они пойдут туда. Потому что они понимают, что у них есть альтернатива в виде блогеров на YouTube и по факту в виде там покупки рекламы в Фейсбуке, да.
Ну да, но в этом случае они покупают такой более осязаемый, что ли, продукт. Они видят именно продукт работы.
Ну да, у тебя они покупают осязаемый продукт, а если ты еще и показываешь понятный результат, то для них это большое преимущество.
Следующий вопрос без тематической какой-то увязки. Как долго, по-твоему, живет одна история, пока ее не высосут, как клешню лобстера? То есть вот появилась история, и как долго ее можно крутить без каких-то серьезных дополнений уже со стороны самого, может быть, ньюсмейкера? Ну, не знаю, для примера, история с Дерипаской, Настей Рыбкой. Угу. Вот она появилась и, ну, прожила она, наверное, примерно неделю. Хотя, да, так, по ощущениям, да, все это слухо
где-то дня.
В 4 дня.
Я считаю, что тема, которую не крутят дополнительно специально все подряд, да, она живет сама по себе 3-4 дня. Потому что 2018 год, экономика внимания, да.
Мне казалось наоборот, что она умирает быстрее, тем быстрее умирает, чем больше народу ее крутит. Ну, потому что ее быстрее просто отжимают досуха.
Зависит от захода. То есть, по факту, в истории с Дерипаской и Рыбкой, ну, там было противодействие со стороны структур Дерипаски, да, и некоторые просто там решили на эту тему ничего не делать. Соответственно, некоторые посчитали, что, ну, это вообще какая-то странная история, и что там, в принципе, можно крутить, да. Рассказать про секс-тренера Алекса Лесли. Ну, про него было гигантское количество статей на там, ресурсах уровня сплетник.ру, да. По факту это очень забавно, да, что такие истории с сайтов уровня сплетник.ру выползают в большие федеральные издания. Это очень смешно, это показывает уровень 2018 года. И, тем не менее, такие темы без того, чтобы кто-то срывал покровы там в очередной раз и поворачивал это на 360 градусов, живут, ну, в среднем там 2-3-4 дня.
Если конкретно про эту историю говорить с Дерипаской, это, на твой взгляд, действительно забава и потеха, которую затеяли Настя и этот Алекс, или это, ну, большой заказной такой проект, над которым, правда, работали там десятки людей, как некоторые говорят?
Мне очень трудно оценивать, потому что я ни одной из версий не получил стопроцентных доказательств. То есть, опять же, да, слухи ходят абсолютно разные, все строят разные гипотезы, да. Но, тем не менее, пока мы имеем факт, что женщина, как говорит Владимир Владимирович, да, с якобы пониженной социальной ответственностью оказалась на яхте у олигарха и по заданию своего секс-тренера много чего там фотографировала и записывала на диктофон. Это все, что мы имеем, да? А потом выкладывала это в Инстаграм и написала про это книгу. И ну, все да. Это очень просто отследить. Другой вопрос, если мы посмотрим тот же ролик Навального, да, и зададим себе вопрос, если я обычный человек, расследователь, смогу ли я своим умом
сопоставить вот эти все истории?
Вот эту вот логическую цепочку, да? Вот это вот очень интересно.
Ну, то есть, вероятно, должен быть кто-то, кто мог бы подсказать, как
именно, крутить. Я про то же. Но я не могу ничего утверждать.
Это Владимир Тодоров, он не может ничего утверждать по заявленной теме. Но, возможно, на ваши вопросы у него будут ответы. Телефон прямого эфира 7373948, код 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И телеграм говорит МСК-бот. Можете писать и туда тоже. Непонятна суть вашей деятельности. Вы приколы, чтобы срубить бабла или информация для ума? Так ставит вопрос 029.
Ну что ж, господин 029, я могу сказать, что сфера моей деятельности — это поставка информации, да, как информации важной или общественно интересной, так и развлекательной, так называемого инфотеймента.
Слушай, ты уже не первый раз говоришь о своей работе с такой... Ну, с таким менторским, что ли, настроением, с позиции вот, журналиста-журналиста. У тебя образование не журналистское.
Конечно, нет.
Как и любого нормального журналиста. Журфаки, как явление, должны остаться или все, сжечь?
Слушай, ну, все зависит от образовательной программы. То есть, по факту, журфаки должны учить тому, что будет актуально через несколько лет. Потому что научиться писать новости, писать статьи, редактировать и так далее, можно, собственно, придя в редакцию, имея, ну, некие задатки к этому, да, потому что либо душа и все остальное к этому лежит, либо не лежит, и тут уж ничего не поделаешь. А вот, например, там съемка, монтаж роликов под конкретные платформы, да, или мультиплатформенность, журналистика данных, то есть это анализ по открытым источникам, то есть чем сейчас занимается, например, Bellingcat, да, и вот эти вот вещи, это там подсчет статистики, это вот работа над новыми форматами, да, это, ну, большие есть... проекты, дизайн, вот это вот то, чему должны по факту учить на факультете журналистики.
Возможно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. А вот будьте добры, скажите, пожалуйста, вот у вас есть, ну, коллега тоже радиогазета, так сказать, слово, вот вы как бы, ну, в рейтинге она занимает там третье или четвертое
место. Кто она? Так
сказать. Вот, а вы используете, вот, допустим, ну, как бы вот эти материалы, так сказать, таких радиостанций, то есть как, почему замалчиваете так, такого рода, вот, ну, как бы оппозиционные, так сказать, ну, радиостанции, газеты, вот, как-то...
Ну, не уверен, что я вас понял. А давайте про источники тогда, которые не источники, не эксклюзивные, а вот материалы, которые пишутся строго со ссылкой на кого бы то ни было, на прочие СМИ. Есть ограничения?
Нет,
то есть
нет
мы никогда не будем цитировать... кого-то.
Есть ограничения, например, на Мэш, уже упомянутый нами.
Ты сам это ввел.
Мы натолкнулись на несколько фактов, когда информацию, которую они подавали, была фактически неправильной.
Угу. При этом телеграм-каналы, в общем, пока в телевизор не очень тащат. То есть в интернете, понятно, все уже ссылаются на телеграм-каналы, в телевизоре этого нет, придут они к этому?
То есть, ну, создадут ли они свои телеграм-каналы?
Нет, я имею в виду, будут ли они цитировать телеграм-каналы, ну, рассчитывая на ту же степень достоверности, на какую рассчитывают, когда зарегистрированные СМИ цитируют.
Ну, ты знаешь, я думаю, что они будут относиться к этому, конечно, с опаской, да, и явно будут проверять информацию и будут делать только так, чтобы телеграм-канал не был единственным источником информации, да, они все-таки попытаются ее каким-то образом проверить, это нормальная реакция журналиста.
Но в смысле, в ящик все равно потащат это?
Ну, в ящик, я думаю, потащат. Ну, вспомни, сколько прошло там с момента основания «Версуса» до того, как все вдруг с ума сошли по рэп-баттлам, да?
О, где-то тут был вопрос около того, сейчас. Есть, оказывается, какое-то рэп-инфо, что, в общем, мимо меня... А, вот, Сергей Конструктор спрашивает, как относитесь к хип-хоп-новостям на РИА, рэп-инфо? Не было желания что-то похожее сделать на волне роста популярности рэпа в России?
Да мы, в общем, регулярно делаем про те же батлы и все остальное. Создавать отдельный сайт-проект под это, да, ну, это как-то странновато. У РИА просто есть на то ресурсы. У них это гигантское количество людей и не меньше денег. У нас и людей меньше, и денег меньше. Поэтому про рэп как часть современной культуры мы, естественно, пишем. Там про батл-рэп тоже, конечно, пишем. Как и про прочие аспекты там музыкальной культуры, да?
Около 2.5 минут у нас остается. Мы сейчас феноменологией займемся. Почему феномен рэп-батлов случился? Почему это вдруг взлетело? Хотя хип-хоп в России, в общем, два с половиной десятка лет, ну, точно есть.
Потому что случилось. У меня нет некого аргументированного ответа, да, и я не могу сказать раз, два, три причины, почему.
Феномен Дудя?
Потому что он хороший интервьюер. А других нет. Конкурентов нет.
Куда они делись? Ну, как так человек взял и сам по себе вырос? Человек... Просто, да, давайте, слово «талант» здесь уместно.
Человек взял и пришел в YouTube, начал делать классный проект, которого на YouTube нету, занял нишу. После него появились проекты вроде «The Люди», там еще что-то, да. Они даже со своим редактором запустили шоу. И тем не менее...
Не согласишься с теорией, что в значительной степени успех Дудя объясняется тем, что первым гостем был Шнуров, и это было...
Одним из первых. Безусловно. Ну. Безусловно. То есть, ну, это заслуга и Шнура, как бы. Он не скучный человек, его знает аудитория, и поэтому ей было интересно наблюдать за этим разговором.
Почему Сталин продает до сих пор? Ну, согласись, что... новости про Сталина, неважно, это был картонный памятник, который поставили в какой-то деревне, полусгнивший уже, это все равно... продает.
Почему? Потому что в обществе до сих пор гигантский конфликт по отношению к Сталину. Как к нему относиться, никто до сих пор не знает. А разного уровня люди этот конфликт успешно подогревают. Фильмом ли «Смерть Сталина» и его запретом, да? Интервью директора ФСБ, в котором он говорит, что мы наследники чекистов 30-х годов, или иными вещами, вроде картонной фигуры, да, для одних это смешно, что картонная фигура Сталина сгнила, а для других это издевательство над великим вождем.
Ну, в твоем быту, я не имею в виду работу, хоть кто-то, хоть слово про Сталина хоть раз обмолвился за последние, не знаю, десятилетия?
Нет, ну слушай, если собраться там в крафтовом пивном баре, да, и подогреть дискуссию нужными сортами пива, то, естественно, и вбросить так аккуратно, типа, Сталин, 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 Сталин.
Люди будут рубиться?
Все начнут говорить там, типа, ну, я считаю, что вот Сталин, а я считаю, что Сталин...
Но с другой стороны... Слушайте, может быть, к этому разговору мы однажды и вернемся. Сейчас время наше истекло. Владимир Тодоров был нашим сегодняшним гостем, главный редактор Ленты.ру. Приходи еще.
Спасибо. Обязательно. Спасибо, что позвали.